слухаєте Радіо Свобода. Таджикские гастарбайтеры пострадали от предвыборной кампании в России.
Это очередная охота. Была охота на грузин, теперь охота на таджиков. И это совершенно неадекватный ответ на то, что произошло в Таджикистане.
Роман Абрамович рассказал суде, как он откупался от Бориса Березовского.
Определенно симпатии британской публики находятся на стороне Абрамовича. Прежде всего, потому что он владелец Челси, и, кроме того, Березовский выглядит более алчным, требуя еще больше денег.
Нереальная политика попала к зрителям в обход НТВ.
Говорили о Ходорковском, например, и о политзаключенных еще упоминалась акция на Триумфальной площади.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Андрея Остальского и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несколько месяцев Москва не обращала внимания на то, что в Таджикистане задержали пилота Владимира Садовничева и приговорили его к 8,5 годам лишения свободы, признав виновным в контрабанде, незаконном пересечении границы Таджикистана и нарушении правил международных полетов. Однако интерес к судьбе летчика вспыхнул после того, как Израиль эффектно обменял капрала Гилада Шалита на несколько сотен палестинских заключенных. Видимо, в Москве решили сделать нечто подобное и не нашли ничего лучше, как обрушиться и на без того бесправных таджикских гастарбайтеров. Глава Федеральной миграционной службы Рамадановский на встрече с Дмитрием Медведевым заявил, что таджики совершают больше преступлений, чем другие мигранты. Через пару часов после этого в центре Москвы прошла первая облава. Стало известно о задержании около 50 мигрантов. Вскоре число задержанных выросло до 300, и Федеральная миграционная служба сообщает, что облавы будут продолжаться, а таджиков депортируют на родину. ФМС отрицают, что задержанные связаны с делом Садовничева, однако источник в российском МИДе сообщил, что эти действия являются асимметричным ответом на вынесение обвинительного приговора россиянину. Вот что думает о происходящем Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Реакция является запоздалой, к сожалению, российский МИД, он не проявил должного интереса к этому делу, когда само дело шло. Представители МИДа, насколько я понимаю, они отсутствовали во время рассмотрения дела судом. А сегодня Кремль реагирует запоздало, говоря о суровости наказания. Но не надо забывать, что и в России тоже очень суровые наказания за контрабанду. То есть мы знаем многие тысячи россиян, которые сидят в российских тюрьмах и получили по 10-15 лет примерно за те же самые преступления, которые меняются таджикским летчикам. Поэтому, мне кажется, реакция Кремля, она немножко странная, она носит такой показушный политический характер перед выборами. Боюсь, что это, конечно, является такой попыткой оказать давление на Таджикистан. Это, конечно, совершенно это удар ниже пояса. Это люди, которые честно работают в нашей стране. И такого рода вещи просто недопустимы. Надеюсь, что это успокоит независимость от летчика. Потому что такие вещи, когда людей делают заложниками политических игр, в данной ситуации таджика в России, такие вещи просто недопустимы.
Президент Федерации мигрантов России Маджундер Мухаммад Амин заявил, что облавы на таджикских рабочих, которые невиновны в задержании летчиков, являются грубейшим нарушением международных норм в сфере прав человека. Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», сравнила в эфире «Радио Свобода» нынешнюю антитаджикскую кампанию с антигрузинской кампанией 2006 года.
Ситуация чудовищная по двум причинам. Во-первых, мне уже казалось, что у нас такие акции не проводятся. В 2006 году у нас были разлаженные отношения с Грузией, и была охота на грузин, и это был позор на весь мир. И уже в 2008 году, когда конфликт был более серьезный, это не повторилось, слава богу. Но видите, мы видим это снова. И, во-вторых, конечно, это чудовищно по отношению к этим людям, которые здесь ничем не проштрафились фактически, даже если они вынуждены, работали нелегально. Ну, я даже не знаю, за что их задерживали и почему их не задерживали тогда раньше, почему этим не занималась Федеральная миграционная служба раньше. Совершенно очевидно, что люди пострадали по политическим мотивам. И мне кажется, это совершенно недопустимо. Таджики не склонны к серьезным каким бы то ни было преступлениям и даже правонарушениям. И если они находятся здесь без регистрации, миграции, если они работают нелегально. Это все связано с нашей безумной системой, которая вынуждает их так даже не поступать, а поступают так с ними, а не они. И потом, конечно, я очень рада, что наши власти наконец обратили внимание на то, что происходит с нашими гражданами в бывших республиках советских. Я знаю очень много случаев, когда на уголовное преследование наших граждан не обращают никакого внимания. Например, у нас полным-полно шпионов, которых судят за шпионаж, и наши власти совершенно не интересуются судьбами этих людей. Если интересуются, в очень малой мере. И они это, по крайней мере, не чувствуют. И когда я пыталась как-то инициировать власти, заняться этими людьми, то, в общем, у меня ничего не получилось. Ну, а теперь вот это очередная охота. Была охота на грузин, теперь охота на таджиков. И это совершенно неадекватный ответ на то, что произошло в Таджикистане. Так же точно, как охота на грузин, когда в детские сады, когда в школы приходили инструкции с самого верху. И именно собрать фамилии, списать списки детей, которые имеют грузинское происхождение, или родители которых имеют грузинский паспорт. Ну, понятное дело, что это придумывалось достаточно высоко, потому что рассылались одинаковые циркуляры по всем школам и вузам. Но, слава богу, все-таки там работают достаточно интеллигентные люди, это стало достоянием гласности. Некоторые директора школ просто отказывались это делать. Ну вот сейчас это повторяется. А в 2008 году, когда были такие эксцессы исполнителей, и грузин задерживали, и доставляли в милицию, это очень быстро прекратилось. Им просто дали по рукам. И одна из сотрудниц милиции нам искренне сказала, в этот раз нет таких установок. Понятно, что такие установки не исходят ни от директора Федеральной миграционной службы. Почему тогда таджики? Но почему не остальные? Почему вдруг охота на таджиков? Ну, совершенно очевидно, почему. Так вопросы эти не решаются.
Генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода отмечает, что авиакомпания «Ролкон», работниками которой являются россиянин Владимир Садовнич и гражданин Эстонии Алексей Руденко, зарегистрирована на британских Виргинских островах и никакого отношения к Российской Федерации не имеет. Именно этой правовой неопределенностью вызвано опоздание, с которым российские власти принялись защищать летчиков, полагает директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сухроб Шарипов.
Таджикистан стал объектом совершенно необоснованных упреков. Вот в этом контексте, конечно, всякие Жириновские набирают очки, но очень жаль, что к этому подключаются серьезные российские политики, не имея при себе никаких доказательств, даже письменных каких-то документов относительно суда, относительно приговора, заявляя, что Таджикистан что-то там нарушил. Кстати, Эстония никакого шума не поднимала. Спокойно министр иностранных дел позвонил, министр иностранных дел Таджикистана поблагодарил за оповещение эстонской стороны об этом деле. Виновато посольство Российской Федерации в Таджикистане. Они с марта месяца по октябрь никаких мер не принимали. Они считали вообще это не российская проблема, потому что компания не российская, самолеты не российские. Чем они там в Афганистане занимаются, никто не знает. И говорится, что афганские авиационные структуры попросили Таджикистан также задержать незаконные борты, которые непонятно куда и каким образом что возят. Понимаете? Истерия по поводу различных угроз в адрес мигрантов таджикских должна прекратиться. Ну, если хотят визовый режим, да ради бога, пусть будет визовый режим. Но зачем об этом орать и угрожать, как будто бы это конец света? Найдут и в другом месте мигранты рабочие места. То есть нельзя ставить под угрозу весь спектр стратегических отношений между двумя странами. Это военная база, это окно, это геополитический вес России в регионе. Извините меня, только Таджикистан держит этот вес в Центральной Азии в целом. Не будет Таджикистана, Россия потеряет всю Центральную Азию.
Тем временем антитаджикскую кампанию подхватила кремлевская молодежь. В понедельник движение «Россия молодая и местная» собираются пикетировать посольство Таджикистана в Москве под лозунгом «Свободу авиаторам, позор провокаторам». А их старшие товарищи готовятся к съезду «Единой России», который пройдет 27 ноября в Лужниках. Основной вопрос – выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты страны, заявил в субботу руководитель Центрального исполкома единороссов Андрей Воробьев. Видимо, занятость по подготовке к съезду партии власти заставила председателя Центра избиркома Владимира Чурова отказаться от встречи с европейскими наблюдателями на парламентских выборах. Сначала встреча была назначена на вторник, потом перенесена на пятницу, но в последний момент была отменена без указания причин, заявил руководитель миссии Тини Кокс. Европейских парламентариев, побывавших в Москве, удивило, что агитационные плакаты партии «Единая Россия» и Центр избиркома, развешанные в столице, визуально почти неотличимы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 6 ноября исполнился год со дня жестокого избиения журналиста-коммерсанта Олега Кашина. У здания Главного управления внутренних дел по Москве, в Петербурге и Екатеринбурге прошли пикеты с требованием найти заказчиков и исполнителей преступления. Сам Кашин неоднократно говорил, что подозревает в причастности к организации избиения главу Росмолодежи Василия Якименко. О деле Кашина рассказывает Елена Поляковская.
«Следствие по этому делу работает и существуют перспективы раскрытия преступления», заявил по поводу расследования избиения Олега Кашина представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сам же журналист газеты «Коммерсант», избитый год назад возле своего дома, говорит, что 19 октября стало известно о передаче уголовного дела другой следственной бригаде. В качестве причины Кашину назвали организационные мероприятия.
«Следователем я не встретился, следователя поменяли 2 недели назад. Новый следователь читает дело, и не знаю, наверное, он долго будет его читать. Новостей от него у меня нет никаких. Разумеется, все мои версии выслушивались, и по этому поводу жалоб нет. Но это был прошлый следователь, который уже не ведет дело. Надежды были ровно до смены следователя. Насколько я слежу за такими делами, не было такого, чтобы вот через год после забирают дело у одной бригады, которая уже в материале, которая уже в теме, и отдают другим людям, которым потребуется ощутимое время хотя бы для изучения материалов».
Одной из главных версий нападения на Олега Кашина следствие называет его профессиональную деятельность. Дело об избиении журналиста находится на контроле генпрокурора, руководства МВД и главы государства. Для того, чтобы следствие установило виновников преступления, нужна политическая воля. Но политической воли в защите журналистов в стране не было никогда, считает директор фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко.
«Практика всех последних лет показало, что реальные возможности осуществить какое-то давление на власть, какую-то корпоративную солидарность, которая заставила бы власть что-либо делать для того, чтобы защитить интересы журналистов, не существует. Это показывает и убийство журналистов, и избиение журналистов. Я думаю, что особых проблем, учитывая достаточно прозрачное мотивов этого преступления, особых проблем, чтобы установить виновников, не существует. Проблема заключается только в политической воле. Этой политической воли в России по отношению к защите журналистов не было никогда».
Скепсис Игоря Яковенко разделяют многие журналисты. Олег Кашин вспоминает, что спустя 3 года следствие по делу об избиении журналиста «Химкинской правды» Михаила Бекетова не дало никаких результатов.
«Нет оснований думать, что что-то в этом смысле так глобально изменилось. Владимир Путин дал премию Михаилу Бекетову, избитому 3 года назад, и его дело также не раскрыто, и также вряд ли у кого-то есть уверенность, что дело будет раскрыто».
Спустя год после нападения на Олега Кашина ни он, ни его коллеги не верят, что преступники будут найдены и наказаны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Две участницы пикета в поддержку Олега Кашина в воскресенье были задержаны московской полицией. А общественный совет при московском ГУВД обсуждал на этой неделе скандальный случай с задержанием и допросом 6-летнего ребенка, сына активиста «Другой России» Сергея Аксенова. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя общественного совета Ольгу Костину, московская полиция рассмотрит возможность подачи в суд иска, чтобы защитить свою честь и достоинство. Речь идет о высказывании матери мальчика Анастасии Пастернаковой, которая обвинила сотрудника Центра противодействия экстремизму Алексея Копнова в том, что он поручил задержать ребенка. На прошлой неделе отец 6-летнего Ивана, Сергей Аксенов, был гостем программы «Итоги недели. Радио Свобода», и мы подробно обсуждали это дело. Сегодня я позвонил Сергею и попросил рассказать о том, что выяснилось за эти дни.
«По-моему, ничего не выяснилось, потому что разбирательством полноценным, наверное, нельзя назвать то, что произошло на общественном совете при ГУВД, поскольку из всех участников событий был единственный человек, кого правильно допросили, это инспектор по делам несовершеннолетних по фамилии Панарина, но отсутствовал, например, Алексей Окопный, который к этой истории причастен, не приглашена была няня, которая вполне могла свидетельствовать, не была приглашена мама Ивана, которая участник событий, не был приглашен я, который был на площади и в отделении. Поэтому Поэтому фактически это судебное вот такое действие, если переводить на судебную шкалу, с прокурором, но без адвоката. Какое решение можно считать легитимным? Да никакое.
И теперь они угрожают вашей жене?
Если вы имеете в виду иск, то, насколько я понимаю, они сами точно еще не определились, они думают, кому конкретно подавать иск, но, скорее всего, это буду я. Видимо, они против меня все-таки зуб имеют, да? Ну уж подадут, что ж, очень неплохо, пускай это дело расследуется. Я отчасти готов стать причиной, вот такой косвенной причиной для того, чтобы, например, выяснить, общество выяснило для себя, что такое центр Э. Вот я, например, знаю, что это такое, там некоторые журналисты знают, но общество, наверное, все-таки мало знает об этой структуре. Ну, пускай узнает, что такое центр Э, очень хорошо.
Что вы намерены теперь делать? Я знаю, что вы уже составили справку на Алексея Окопнова и это дело бросать не собираетесь.
Ну, я намерен, как я говорил, занять активную позицию, так я ее и занимаю. Прокуратура обратилась пока до сих пор, только вот мама Ивана. Я-то еще не обращался, да? Это вот событие случится на ближайшие дни. То есть я намерен я обратиться в прокуратуру, то есть жалобу от себя подать со своей позиции, да? То есть у нас разные позиции, имеется в виду, мама видела что-то одно, а я видел что-то другое. Поэтому будут три жалобы в итоге от меня, от матери и от няни. Вот это первый шаг, а дальше посмотрим.
Говорил член Политсовета «Другой России» Сергей Аксенов. Радио «Свобода» – итоги недели. На судебном процессе в Лондоне по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу завершился двухнедельный перекрестный допрос Абрамовича. Березовский требует у Абрамовича компенсации в 5,5 миллиарда долларов за то, что тот якобы заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежавших ему компаний «Сибнефть», «Русал» и «ОРТ». За происходящим в лондонском суде следит корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Перекрестный допрос Романа Абрамовича в лондонском высоком суде под председательством судьи Элизабет Глостер продолжался 9 дней и завершился в четверг 10 ноября на 24-м дне судебных слушаний. Абрамович в этот день выглядел усталым и изрядно измотанным каверзными вопросами адвоката Березовского Лоренса Рабиновица, которому так и не удалось вынудить Абрамовича признать, что Березовский владел акциями компании «Сибнефть» «Нефти Русал», и что это он заставил своего бывшего покровителя продать эти акции по указке Кремля. На протяжении всех 9 дней своих показаний Абрамович не переставал настаивать, что у Березовского не было никаких акций, и что те 2,5 миллиарда долларов, которые были им выплачены Березовскому, были не платой за акции, а компенсацией за лоббирование его бизнеса в России, а точнее за его крышевание. Абрамович признал, что многим обязан Березовскому, и что без него и его тесных связей с окружением президента Ельцина он вряд ли смог бы успешно развивать свой бизнес. По его словам, на протяжении многих лет он оплачивал счета Березовского за его частные авиарейсы, купил ему замок во Франции и даже оплачивал драгоценности его гражданской жены Елены Горбуновой. Наконец, Абрамовичу это надоело, и в январе 2001 года он прилетел на французский горнолыжный курорт Межев, где тогда находились Березовский и Патаркацишвили, и договорился со своим бывшим ментором, что выплатит ему последние 1,3 миллиарда долларов, чтобы закрыть эту главу своей жизни. Борис Березовский отрицает, что встреча в Межове имела место. Во время перекрестного допроса Абрамовича ажиотаж вокруг лондонской тяжбы двух российских олигархов достиг апогея. О причинах этого в интервью «Радио Свобода» говорит политический аналитик Майкл Биннин.
Абрамовича хорошо знают в Британии, прежде всего, как владельца футбольного клуба «Челси». Однако при этом очень немногие осведомлены о его личной жизни. Эти судебные слушания – первая возможность для широкой публики познакомиться с историей его обогащения, насколько он богат, узнать другие подробности его жизни. Хотя Березовский и менее известен здесь, чем Абрамович, он считается в Британии очень противоречивой фигурой. Нынешние прохладные отношения Великобритании с Россией вызваны, в частности, отказом экстрадировать его на родину. Публику привлекает весь этот спектакль, в котором два проживающих в Британии богатейших человека сражаются друг с другом. Это воспринимается как увлекательное развлечение. Публика захвачена перипетиями того, как два олигарха используют свои деньги, чтобы уничтожить друг друга.
Есть надежда, что этот судебный процесс прояснит эпоху колоссальной коррупции и преступлений, последовавшей за падением коммунизма в России. По сути дела, это уже происходит в зале суда. Там выявляются невероятные подробности этого процесса, и сам процесс начинает восприниматься как гангстерский фильм, как триллер. Рассказ о том, что Абрамовичу приходилось платить за крышевание своего бизнеса, всеобщее распространение рэкета, все это звучит как фантастическая история.
Главной сенсацией девятидневного допроса Абрамовича стал спор о тайной аудиозаписи встречи Бориса Березовского, Бадри Патаркацишвили и Романа Абрамовича во французском аэропорту Ле-Бурже в декабре 2000 года. Пленка с этой записью была передана суду Борисом Березовским, который, по его словам, заплатил за нее 50 миллионов долларов. Судя по распечатке записи, которую приводит газета «Санди Таймс», Березовский говорит о легализации своих акций «Русала», из чего его адвокаты сделали вывод, что их клиент хотел публично объявить о своих активах, чтобы официально получать свою долю прибыли «Русала», то есть, что у него были акции. Абрамович отрицал, что присутствовал на этой встрече, сославшись на то, что в тот день находился в России. Выступивший в суде, телохранитель Абрамовича подтвердил показания экс-губернатора Чукотки. Однако полученные судом из Москвы свидетельские показания Андрея Лугового дезавуировали показания Абрамовича. Луговой, который в 2000 году был начальником службы безопасности Бадри Патаркацишвили, заявил, что это он по указанию своего шефа сделал тайную запись беседы трех олигархов. По словам Лугового, после смерти Патаркацишвили в 2008 году эта запись была передана посреднику, который и предложил ее Березовскому. По мнению экспертов, если суд признает эту запись подлинной, а встречу состоявшейся, то она может оказать решающее влияние на исход лондонского судебного процесса в пользу Березовского. Пока же, считает Майкл Бинин, симпатии англичан на стороне Абрамовича.
Определенно, симпатии британской публики находятся на стороне Абрамовича. Прежде всего, потому что он владелец Челси, и, кроме того, Березовский выглядит более алчным, требуя еще больше денег. Абрамович кажется человеком, которому надоело оплачивать роскошную жизнь своего бывшего покровителя. Поначалу Березовский был патроном Абрамовича, однако впоследствии он изменил свое отношение к нему и повел себя крайне недоброжелательно. Думаю, что жертвой этого спектакля является Абрамович, поскольку Березовский откровенно шантажирует его, стремясь получить больше денег.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас сообщение о разгоне народного схода в Беларуси и обсуждение не вышедших в эфир программ «Нереальная политика» и опрос на улицах Петербурга.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лига арабских государств сегодня на встрече своих представителей в Каире решила приостановить участие Сирии во всех заседаниях этой организации до выполнения Дамаском достигнутых ранее соглашений о прекращении подавления антиправительственных демонстраций. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, как ожидается, сегодня подаст в отставку после принятия парламентом нового закона о бюджете. Положительное решение Нижней палаты парламента по бюджету ожидается в связи с тем, что в пятницу Сенат уже одобрил этот документ. В Иране 15 человек погибли сегодня во время взрыва на складе вооружений. Склад находится на базе Битганех и принадлежит революционной гвардии, элитным войскам иранского режима. Раскаты взрыва были слышны в пригородах Тегерана в 45 километрах от военной базы. В Казахстане возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство и теракт» в связи с перестрелкой и взрывом при ограблении оружейного магазина в городе Тараз, в результате которых погибли 7 человек. В результате землетрясения на востоке Турции, произошедшего в среду, погибли, по последним данным, 32 человека. Ранее сообщалось о 27 погибших. В Афганистане сегодня жертвами взрыва в восточной провинции Лагман стали, по последним данным, 8 мирных жителей. Среди погибших – женщина и ребенок. Об этом сообщили власти, отметив, что взрыв произошел на пути следования пассажирского автобуса. Уровень радиации в воздухе некоторых районов Венгрии повысился, но не представляет опасности для здоровья людей. Такое заявление сделал директор Национального ведомства по радиологии. Он отметил, что повышенная концентрация йода 131 отмечена в Будапеште и Мишкальце. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 12 ноября в Белоруссии прошел второй раунд кампании «Народный сход». Силовые структуры фактически сорвали акцию, блокировав место ее проведения и задерживая активистов на подступах. Из Минска сообщает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Площадка в парке Дружбы народов в Минске, где должны были собраться люди на народное собрание, была заранее огорожена металлическими турникетами. По всему парку дежурили сотрудники милиции и спецслужб в штатском с рациями. Фактически людям не позволяли пройти в парк, заявляя, что тут проходит спецмероприятие. Один из организаторов акции, сопредседатель комитета народных собраний, политик Виктор Ивашкевич, был задержан еще до начала акции и оказался в центральном районном РВД. Напомним, первая фаза кампании «Народное собрание» прошла 8 октября в Минске и 12 других белорусских городах. Эти акции не стали слишком массовыми, однако вызвали довольно нервную реакцию властей. Участники потребовали прекратить рост цен, индексировать зарплаты, пенсии и стипендии, отменить систему краткосрочных обязательных контрактов, освободить политзаключенных, а также провести новые свободные выборы президента и парламента. Несмотря на предупреждения властей о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий, организаторы заявляли о законности своих собраний в соответствии с законом о республиканских и местных собраниях. Белорусские власти, однако, имеют свою логику, по которой любые организованные проявления протеста являются незаконными. В интервью «Радио Свобода» еще до своего задержания Виктор Ивашкевич заявил, что главное в кампании – это процесс объединения людей в борьбе за свои права.
Идея проведения народных собраний была в том, что люди должны свое неудовольствие публично проявлять и налаживать коммуникации между собой. Потому что все против, но каждый думает, что только он против, другие за. С самого начала была идея, что вот эти собрания должны привести к созданию таких групп, которые будут коллективно бороться за свои социальные, там, экономические и в перспективе политические права. Сейчас мы ставим задачу, чтобы эти собрания проходили во дворах, в домах, чтобы создавались там из 10, из 20, из 30 человек группы людей, которые объединены общей оценкой власти, объединены поддержкой тех требований, которые озвучены на народных собраниях 8 октября, и чтобы они начали обсуждать методы борьбы за свои права, в том числе, например, и возможность забастовок или других массовых акций.
Тем временем власти методически усиливали давление на активистов народных собраний. 11 ноября многие региональные активисты этой инициативы были оштрафованы, арестованы на несколько суток, либо предупреждены об ответственности за проведение несанкционированных акций. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Одной из главных тем дискуссии на этой неделе стали выводы МАГАТЭ о том, что Иран с 2003 года работает над созданием ядерного оружия. Заговорили о возможности нанесения удара по иранским ядерным объектам. Программу «Итоги недели» продолжат размышления Андрея Стальского «Между пикником и войной».
Если дело дойдет до превентивного удара по Ирану, последствия могут быть ужасными. Но если иранские лидеры твердо уверуют, что такого удара не будет ни при каких обстоятельствах, это может грозить еще больше бедой. Россия выступала против публикации нового доклада Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, предупреждая, что это приведет к росту напряженности в регионе. И действительно, напряженность выросла, когда из доклада стало очевидно, что многие действия Ирана трудно объяснить мирной атомной программой. Зачем прятать подальше от глаз космических спутников некий металлический контейнер по форме и размеру как раз такой, какой нужен при испытании детонаторов ядерного оружия? Зачем заниматься компьютерным моделированием ядерных взрывов? Зачем строить в горах под Кумом подземный ядерный объект? МАГАТЭ сообщает, что его попытки получить от Тегерана разъяснения не увенчались успехом. Впрочем, в иранской столице все эти сведения опровергают. Но в остальном мире доклад агентства вызвал тревогу. Собранные на тысячах страниц данные указывают, обретение Ираном ядерного оружия – вполне правдоподобная перспектива. Учитывая резкую вражду Тегерана не только с Израилем, но и с арабскими соседями, от такой перспективы у многих в регионе кровь в жилах стынет. Один из главных голубей израильского политического истеблишмента, президент Шимон Перес, заявил, что новые данные МАГАТЭ делают превентивный военный удар по иранским ядерным объектам более вероятным. Это заявление вызвало резкую реакцию Москвы, которая заявила, что силовые действия могут иметь тяжелейшие последствия. Действительно, помимо ответных силовых акций, в том числе осуществляемых руками Хизбаллы и Хамас, Иран может перекрыть морские пути, лишить Запад не только своей нефти, но и энергоносителей из района Персидского залива. Только этого и не хватало мировой экономике в ее нынешнем шатком состоянии. Россия выступает и против жестких санкций, и против даже теоретической возможности применения силы. Но что же взамен? Предлагается не мешать дипломатическим усилиям. Прежде всего, речь идет о предложении обогащать иранский уран России и вывозить из Ирана продукты переработки ядерного топлива так, чтобы не было возможности использовать их для производства оружия. Проблема, однако, в том, что в Тегеране господствуют ястребы, не имеющие намерения идти на компромиссы. Ничто не сможет подтолкнуть Тегеран к уступкам, если он имеет основания полагать, что Москва и Пекин в любом случае защитят его в ООН и от по-настоящему болезненных санкций, и тем более от военной силы. В последних заявлениях российских политиков иранские лидеры увидели лишь подтверждение этой своей уверенности. Возникает парадоксальная ситуация. Призывая к сдержанности и политике мягких уговоров, Россия рискует ослабить привлекательность собственного же предложения. Для того, чтобы противостояние на Ближнем Востоке не обернулось глобальной катастрофой, последний козырь – угрозу применения силы – вряд ли стоит заранее выбрасывать из дипломатической колоды.
На волнах Радио Свободы вы слушали размышления Андрея Стальского «Между пикником и войной».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели». Тина Канделаки выложила в интернет снятые с эфира НТВ записи программы «Нереальная политика», после которых она закрылась. О том, почему их не увидели телезрители, рассказывает Любовь Чижова.
Ведущие Тина Канделаки и Андрей Колесников объяснили, что в эфир не вышли две передачи подряд, и поэтому они больше не хотят вести программу. Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова пояснила, что канал не заказывал последних передач, поэтому говорить об их снятии с эфира нельзя. В одной из не вышедших программ телеведущая Ксения Собчак подробно рассказывает о своей встрече в дорогом ресторане «Марио» с главой Федерального агентства по делам молодежи Василием Якименко. В другой участвует президент журфака МГУ Ясин Засурский и студентка факультета Вера Кирилловна Чанова, задержанная во время визита на факультет президента Дмитрия Медведева. Вот отрывок этой программы.
А почему вы не хотели подумать о очень простых вещах? Например, смотрите, по поводу Михаила Борисовича. Почему вы не подумали о том, что, например, Европейский суд признал, что он является заключенным экономического характера? И то же самое касается и прокуратуры Российской Федерации. В Америке, я вам объясню, которая, как бы, да, там, я уверена, на ваш взгляд, это же либеральная страна Америка, как вы считаете, не очень? Но у них Мэддов тоже сидит. По-разному, правильно. Поэтому как бы Мэддов тоже сидит, и это ожидаемо, потому что человек совершил экономические преступления. И вы знаете, я вот, например, когда готовлюсь к интервью, вам честно скажу, я всегда стараюсь проверить те вопросы, которые я задаю, и они уже были заданы или нет. И вы знаете, вот когда как бы, да, там, вы эти вопросы озвучили, ну, соответственно, все за вами следили, я тоже следила в Твиттере, я нашла огромное количество ссылок, где Дмитрий Анатольевич на этот вопрос просто отвечает регулярно, он как на работу ходит. То есть, начиная там с Bloomberg TV, заканчивая итальянскими СМИ за последнее время, то есть, каждая встреча с западными журналистами, она включает в себя эти вопросы. Другое дело, что,
Они просто не устраивают до конца
эти
людей.
Ответы?
В том числе вот Веру.
Ну, давайте спросим.
По поводу Ходорковского, там, по экономическим статьям, но это, тем не менее, избирательное правосудие. То есть, многих, может быть, людей можно было бы посадить по тем же статьям, но сидит человек, который попытался каким-то образом повлиять на российскую политику и поддержать оппозиционные партии.
Могу вам легко ответить. Вы знаете, здесь как раз когда там обязательно надо бороться, и президент, и премьер-министр говорят о том, что люди, которые нечестно ведут свой бизнес, должны сидеть.
Почему ведущие «Нереальной политики» решили выложить снятые с эфира НТВ программу в сеть, я спросила у Тины Канделаки. Она уточнила, что не согласна с формулировкой «снятие программы с эфира» и объяснила, почему.
Снять
в телевизионной технологии. Это означает, когда программа вышла в эфир, допустим, на орбиту, по ней уже пошли анонсы, что канал планирует показать программу, и вдруг эти анонсы удивительным образом исчезают, снимается программа, и вот мы говорим, сняты с эфира две программы. Эти программы были сняты. В смысле, с телевизионной точки зрения, они были сняты, визуализированы. Но никто не говорил, что их планировали показать.
Почему вы решили выложить эти программы в сеть?
Резонация либерального сообщества вызывает во мне всегда самую, что ни на есть, широкую улыбку. Я и не собиралась их скрывать. Так как вы понимаете, программа не выходит в эфир, соответственно, мы на ней теряем элементарно деньги, хочется как-то компенсировать. Даже приоткрою вам специально, эксклюзивно для Радио Свободы маленький секрет. В последний момент даже один там интернет-деятель хотел выкупить у меня программу и у себя на сайте повесить эти выпуски. Но я уже отказалась, потому что сказала, что ну как, я обещала, что в моем ЖЖ, значит, в моем ЖЖ.
Тина, то, что канал НТВ не разместил вашу программу, можете ли вы расценить это как телевизионную цензуру?
Цензура, когда тебе указывают, как снимать, и тебе дают вводные во время съемки той или иной передачи. Здесь никаких вводных не было. Рассматривать как цензуру, но, опять-таки, смотря как мы с вами смотрим на процесс, вы можете смотреть как на цензуру. Опять-таки, как телепродюсер могу вам сказать, что у канала есть программная политика. Разве это кого-то удивляет?
Студентка журфака МГУ Вера Кичанова призналась, что до приглашения на передачу ни разу ее не видела, потому что последние 7 лет вообще не смотрит телевизор.
Признаюсь честно, не смотрела раньше эту программу, за исключением того, что когда меня на нее позвали, я, чтобы знать формат, посмотрела одну программу с Чичваркиным. И, кстати, удивилась тому, что он достаточно такие вещи крамольные говорил. Я даже думала, неужели это слово эфире, потому что он там, ну, не знаю, он рассказывал о грузинских реформах, а у нас по телевизору обычно про Грузию только плохое. Когда снимали эту программу, наверное, из-за того, что я посмотрела вот ту программу, я как-то никакого внутреннего цензора не включала. Я вообще обычно не включаю.
О чем таком вот вы говорили с Ясиным Засурским, что потом программу не выпустили в эфир? Ну, так, в общих чертах.
Говорили о Ходорковском, например, и о политзаключенных. То есть, ну, сначала я рассказала всю ту историю, которую уже много раз рассказывала про журфак. Потом Тина Канделаки так вот заняла позицию критика и, там, в частности, сказала, что у нас были вопросы неоригинальными. Мне кажется, еще упоминалась акция на Триумфальной площади. Съемки были 31 числа, 31 октября, и мы как раз с Тиной обсуждали это до эфира, потому что мы долго ждали Ясина Николаевича, 2 часа, и как раз шли задержания. И мне кажется, что я об этом напомнила в эфире, как один из примеров того, что, в общем-то, такой свободы слова и вообще свободы, о которой Тина говорит, у нас нет. Вокруг этого шла дискуссия примерно.
О своем участии в программе «Нереальная политика», который не прошел цензуру телеканала НТВ, рассказывала студентка журфака МГУ Вера Кичанова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели», и мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Вам жалко, что «Нереальная политика» больше не появится на экранах?
Нет, мне ничуть не жалко. Это была очень среднего качества программа. Точнее, вообще передачи-то не было вообще. Как таковой она была не структурирована. Это такие надерганные цитаты из каких-то других проектов. Крайне невыразительные ведущие. Причем, если Тине Канделаки не нужно доказывать свое первородство, у нее и так есть поклонники, то Андрею Колесникову нужно было как-то понять, что тексты газетные и телевизионные резко отличаются друг от друга. И, к моему сожалению, вот 2 года или 3 года он занимался проектом, я уже не помню, но как-то он не очень вырос, скажем так. Хотя я прекрасно понимаю, что, может быть, дело не в его личных качествах, а, так сказать, в контексте всей нашей политической жизни, в которой тот же Колесников очень удачно вписан. Так что мне совершенно не жалко этой программы. Хотя, например, могу сказать, что одна подробность меня удивила, когда стали выяснять, а кто первый отказался, это тоже ведь странная история, то вдруг как-то всплыло, так сказать, на поверхность, что это не производство там медиа-апостол Тины Канделаки совместно с Колесниковым, а деньги давало государство на производство этой программы. Причем, как я поняла, деньги, это грант был дан вот именно Колесникову. Ну вот это вот меня как-то удивило. Я хочу сказать, мне кажется, более важную вещь. Почему, собственно, все это произошло? Почему для тех, кто видел эту программу, понимает, что она абсолютно невинна ни в политическом смысле, ни в разоблачительном, ни в каком. Это произошло, мне кажется, только потому, что происходит то, что обычно происходит в наших широтах. Причем это случилось не вчера и не сегодня. Свои ничего не прощают своим. Если бы это сделала не Собчак, тоже очень хорошо вписанная в эту систему и воспитанная там с измаль с дядей Володей, который приходил в дом к папе, понимаете, я думаю, что не было бы такой реакции. А вот свои замахнулись на своих, и это уже не прощается. Вот недавно прошел сериал «Дело гастронома номер один» о легендарном директоре гастронома, в фильме он Беркутов, с прекрасным исполнением Маковецкого. Так вот, было ясно, что его-то сдали, я не помню эту историю, и, может быть, я ее никогда не знала, что его сдали не чекисты, с которым боролась группировка Гришина, а это группировка, которой принадлежал директор магазина, а его сдали свои, условно говоря, гришинские. Вот это, по-моему, очень важная вещь, касаемая этой программы.
Ну, а главным телесобытием недели стали предвыборные дебаты. Но начались они как-то комично. Геннадий Зюганов боролся с невидимым противником, представитель «Единой России» не пришел, потом Жириновский остался без соперника. Я так посмотрел, что пишут зрители в блогах, ну, смеются. Вот такое комичное ощущение. А у вас?
Ну, это как раз обратное привычному, да? Трагедия обычно оборачивается фарсом, а здесь фарс, конечно, оборачивается, я думаю, со временем нашей общей трагедии. Лучший эпиграф, который я бы могла вот так вот предположить для всех вот этой выборной нашей кампании, я бы его взяла из Василия Ключевского, который говорил, что в России нет борьбы партии, есть борьба учреждений. И мы это очень хорошо видим на примере выборов. Выборы категорически не получаются. Вы правильно заметили, пришел человек от «Единой России», не пришел человек от «Единой России». Один ли Жириновский с Зюгановым, хотя вообще вот это вот количество и качество Жириновского и Зюганова последние там 10 лет, а сейчас их стало еще больше в предвыборной кампании, это само по себе уже диагноз системы, которая не лечится обычными какими-то медикаментозными средствами. Но все равно, мне кажется, здесь важно подчеркнуть другую вещь, что здесь борются не партии, а учреждения. Или одно учреждение, Кремль, у которого есть разные пододелы, отделы, комиссии, подкомиссии, большое правительство, маленькое. Вот они так чуть-чуть им позволяют бороться друг с другом. И вот в рамках этой стилистики невозможно ничего. Вот новая программа Тиграна Кеосаяна на РЕН-ТВ. Замечательный ведущий, остроумный, с иронией, чувствующий очень хорошо контекст. Но он находится в рамках этой передачи, и он не может сделать ничего. Он выпускает Илью Яшина. Илья Яшин говорит свои какие-то оппозиционные слова, которые ровным счетом ничего не меняют. Это реплика. Вот появился на авансцене Савик Шустер, опытный человек. Нам казалось, что вот придет Савик Шустер, и все вокруг изменится. Ничего подобного. Пришел Савик Шустер на РБК, это те же дебаты с теми же людьми, с тем же кругом идей, с той же степенью дозволенности, просто Савик Шустер делает это более профессионально и более динамично, чем, скажем, совсем такой впавший в нарциссизм Владимир Соловьев. Нету никаких вариантов и не может быть. Может быть, что-то более острое сказать, там, Марьяна Максимовская, что она и делает. Но все равно в рамках этой заданной стратегии телевизионная вертикаль зачищена настолько умело, я не устаю повторять, что главное достижение, что было сделано за последние 10 лет, это зачистка телевизионной вертикали. Вот здесь действительно муха нигде не пролетит. А если пролетит, то она не испортит наш общий климат.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Вопрос недели. Почему в России по-прежнему отмечают годовщину Октябрьской революции? Спрашивала 7 ноября прохожих на улицах Петербурга корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Я не знаю. Кто что отмечает в этот день? Зря это делают.
А что, справляют? Я считаю, что никто не справляет. Но мне так кажется. В моем окружении, в всяком случае, никто не справляет.
Ну, потому что еще, мне кажется, то поколение, которое... И мы, на самом деле, воспитаны были в тех традициях еще. Поэтому, мне кажется, пока это поколение не уйдет, так оно и будет.
Я того же мнения.
Не отмечаем, но помнится все равно.
Поддерживаем.
Я отмечаю, потому что у меня у подруги день рождения 7 ноября. В любом случае.
Ну, я так считаю, это все равно менталитет народа. Люди так не собираются отказываться вот от того,
того, что было даже пройдено, как считают сейчас некоторые. В общем, это наша история, и поэтому отказываться смысла нет.
Это было счастливое время, все были равны, потому что это воспоминание о том, что было хорошо.
Потому что необходимо чтить память, нашу историю всегда помнить.
И, в принципе, жили неплохо. Есть что вспомнить, доброе и хорошее, в том числе демонстрации.
По привычке, по традиции.
А я так думаю, потому что у нас очень живы стереотипы. Хотя на самом деле это большая трагедия, а не праздник. Какой это праздник?
Ну, потому что это великий праздник, такая дата. Ну, ее как бы было неправильно не отмечать. Ну, не праздновать, но как бы вспоминать об этом.
Не забывать эту дату, ну, не отмечать так прям, как праздник какой-то великий.
Не знаю, как-то привыкли, наверное, уже.
Это как бы след в истории, и значит, надо помнить все, что было.
Я солидарен. Плакать точно не надо, помнить имеет смысл. И кому как это ближе, но не плакать.
Помнить и анализировать, чтобы не допускать ошибок или, наоборот, принять какой-то ценный опыт к сведению.
Ну, исторические заблуждения, неправильная информация по поводу того, что происходило в те времена. Думаю, что было какое-то действие, которое было направлено на улучшение жизни людей как таковых. А на самом деле, какой-то чудовищный эксперимент уничтожения большой массы народу.
Потому что у нас к истории относятся волнообразно. Поживем, увидим, что будет потом.
Почему? Вообще это большое событие, я считаю, для хода истории. Не часто бывают такие системные переломы. И я думаю, что они еще повторятся.
Не знаю. Я не отмечаю уже.
С одной стороны, большая сила привычки. Для старших это был праздник. Но для молодежи это уже так.
На самом деле затрудняюсь ответить. Мне кажется, это в России очередной повод, чтобы выпить.
Просто национальных праздников интересных и увлекательных нет. По старинке, по привычке, то, что есть, его пользуются. Это все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России до сих пор отмечают годовщину Октябрьской революции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Как и в прошлом году, Леди Гага и вездесущий канадец Джастин Бибер стали фаворитами церемонии раздачи наград MTV Europe Music Award. Гага удостоилась 4 премий, включая «Лучшая певица» и «Лучший фэн», недавно созданная категория, отмечающая исполнителей, имеющих самых преданных поклонников. А ее хит-сингл «Born This Way» выиграл в категориях «Лучший видеоклип» и «Лучшая песня». Что касается 17-летнего Бибера, у которого, к слову сказать, не только прическа, но и голос в последнее время поменялся, то он получил премию как «Лучший исполнитель» и «Лучший поп-исполнитель». Певец и автор песен в стиле поп-рок, хип-хоп, R&B, соул Бруно Марс был признан лучшим новым исполнителем, а также выиграл специальный приз «Прорыв года». А Кэти Перри досталась премия за лучшее живое выступление. Наконец, звание лучшей рок-группы удостоились Linkin Park, обошедшие таких фаворитов, как Coldplay и Kings of Leon. А в категории «Лучшая альтернативная группа» победу одержали инди-рокеры 30 Seconds to Mars. Представленные в этом году от мира электронной музыки знаменитые французы Justice со своим видеоклипом Civilization и самый популярный диджей планеты Дэвид Гетта в этом году остались без наград. Впрочем, как сказал Гетта, выступление диджея на MTV Europe Music Award – это уже прорыв. А в Нэшвилле в среду вручали премию Ассоциации кантри-музыки. Было много интересного и на красной дорожке, и на церемонии, которую, как и в прошлом году, вели суперзвезды кантри Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли. Частью церемонии стал трибют легендарному Глену Кэмпбеллу. 75-летний певец и гитарист, проводящий сейчас свой прощальный тур, недавно сообщил, что страдает болезнью Альцгеймера. А вот триумфаторами премии стала в этом году молодежь. Впервые были отмечены Ассоциацией кантри-музыки уроженцы Алабамы коллектив Бен Перри. Свои первые премии они получили сразу в 3 категориях, причем наиглавнейших – лучший сингл и лучшая песня года, а также лучший новый артист. Еще одним сюрпризом вечера стал Дейсон Олдин, также впервые выигравший в категории «Лучший альбом года» за свой диск «My Kind of Party». Наконец, повторив свою победу в 2009 году, Тейлор Свифт получила самый главный приз – «Лучший артист года» – «Entertainer of the Year». Ну, а слушать мы сегодня будем одного из самых эксцентричных музыкантов – легендарного Тома Уэйтса, певца, автора песен, композитора и киноактера, о голосе которого замечательно сказал критик Дэниел Дэтчхаус. Он словно вымочен в бочке с бурбоном, его будто оставили в коптильне, а затем, когда достали, проехались по нему на грузовике. Уэйтс, которому 7 декабря исполнится 62 года, недавно выпустил свой 31-й альбом, озаглавленный «Bad as Me» – первая студийная работа «Седого Титана» за последние 7 лет – и какая работа, просто дух захватывает. Она дебютировала в первой десятке альбомного чарта и заняла первое место в чарте независимых альбомов. 13 коротких треков, один другого лучше. И в каждом Том Уэйтс предстает в новом обличье. Но, довольно слов, слушаем песню «Чикаго». Maybe things will be better in Chicago. Leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. All we want, we carry with us. Nowhere I can be found, where the rainbow is grand. I'm not alone, I'm not afraid. Cause it's burning gold from this cave. There's so much magic we know on this sapphire we call home. My coat and my hat, say goodbye to all that. Everything will be better in Chicago. Everything will be better in Chicago.
На волнах свободы. После рекламы и сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о предвыборной ситуации в Молдове и Приднестровье, рубрики «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Лицом к лицу. Программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий радио «Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состав миссии ОБСЕ России был сокращен.
Несмотря на непривычно холодную для осеннего Тбилиси погоду и даже снегопад,
премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку после принятия парламентом пакета.
Я сожалею, что во главе МАГАТЭ стоит человек, у которого нет авторитета. Он сам нарушает
правила. Сторона откровенно нарушает существующий
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».